Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Альфреда Николаевича Симонова «Музыка в пустом доме». Издательство «Индиго», Ярославль, 2010 год. «Музыка в пустом доме» – пятая книга Альфреда Симонова. В жанре научно-фантастического детектива автор пытается показать, что есть в мире людей некие запреты, которые человечество, несмотря на открывшиеся технические возможности, ни в коем случае не должно нарушать. В центре романа девушка-студентка, оказавшаяся на острие интересов Российской Федеральной службы безопасности, американских спецслужб, а также Комитета государственной безопасности СССР. На фоне развивающейся любовной интриги автор пытается, перефразируя Грибоедова, сравнить век нынешний и век минувший. Часть первая. Кольцо с изумрудом. Глава первая. «Аленка, сходи в магазин. Хлеба дома нет. Аленка, слышишь?» Недовольно заворчала мать, заглянув в полутемную комнату дочери. Дочь лежала на диване в слабом облачке света от настольной лампы. «Видишь же, не успеваю ничего. Еще морковь со свеклой не доварилась. Да не читай при таком свете, глаза испортишь». «Слышу, сейчас. Погоди минутку, только страницу закончу. У меня ж семинар завтра, а ты со своим хлебом да свеклой пристала». Буркнула девушка, не меняя положение тела. «Позаниматься спокойно не дадут». «Да некогда годить-то. Отец сейчас со службы придет. Он человек несовременный. Без хлеба ужинать не будет, рассердится. Сама знаешь». «Иду. А что на ужин? Будет что-нибудь вкусненькое?» «Котлетки паровые с отварными овощами». «Господи, вот наказание, родители диетики. Как же невкусно мы живем». «Ну, что делать? А ты купи себе чего-нибудь. Че тебе хочется?» Аленка не ответила. Спугнув спящего в ногах котенка, она нехотя поднялась с дивана и, отложив учебник, лениво поплелась в переднюю, на ходу поправляя выбившуюся из-под джинсов рубашку. Идти ей никуда не хотелось, и это отчетливо было видно по недовольному выражению ее лица, лица человека, которого оторвали от серьезных дел и заставляют заниматься ерундой. Она боязливо взглянула в окно. Осенняя улица показалась ей одной большой рекой темной холодной воды, на которой медленно покачивались, как желтые кувшинки, огоньки фонарей. «Холодно и сыро, фу ты, а придется нырять туда», — подумала девушка. Она надела новенькие, красные, только вчера подаренные ей на день рождения сапожки, натянула свою любимую синюю спортивную ветровку, красиво облегавшую фигуру, и подошла к старинному зеркалу. Зеркало равнодушно отразило Аленку. На своем длинном веку оно видело немало юных женщин, которые затем стали мамами, бабушками, а потом изгинули вовсе, оставив после себя лишь пачки никому не нужных фотографий, где они, совсем молоденькие, позировали в целомудренных купальниках на фоне Ялты или Сочи. «Да, мам, а деньги? У меня нет ничего». «Бедненькая моя, до чего дожила, даже на хлеб нет», — засмеялась мать и, покопавшись в бисерном кошельке, протянула ей деньги. «Радуйся, глупенькая, что дома живешь. Что бы ты делала в другом городе, если бы уехала?» Хорошо, что я тогда тебя удержала. Художники — народ небогатый. Уж я-то знаю. Чушь хорошего! — хмыкнула девушка, разглядывая себя в зеркале и попутно решая, накинуть капюшон или идти так, с распущенными волосами. Сейчас бы в Питере жила, своей жизнью, без опеки, и за хлебом бы не бегала в дождь. Так бы обошлась. Огромная барская квартира в старинном, украшенном львиными головами, питерском особняке на улице Марата, ей иногда даже снилась. Особенно часто она снилась в это унылое, нелюбимое ею время, длинными черными ночами, которым, казалось, нет конца края. Уходишь из дома, еще темно. Приходишь, уже темно. В той квартире, где на старинном паркете, как коврики, лежали квадратики из солнечного света, она побывала всего один раз, почти год назад, летом, теплым июльским днем. Да, прошлым летом. Прежде чем выйти, Аленка еще раз придирчиво оглядела себя в зеркале и осталась довольна. Шведская курточка по цвету гармонировала с ее длинными, чуть вьющимися льняными волосами. Некоторые подружки изводили на себя бочки снадобий с красивыми английскими названиями, чтобы добиться такого цвета волос, а ей — щедрый подарок от матушки природы. Да скорее не от природы даже, а от прабабки, которая на старинных картонных пожелтевших фотографиях, что ее мать бережно хранила в специальном альбомчике, выглядела настоящей русской красавицей, с крупными ясными глазами и длинными светлыми косами. Порода там чувствовалась, та самая истинно славянская, которая почти исчезла в больших городах, где все давно перемешалось. И только где-нибудь в глубинке можно неожиданно встретить такое чудо природы и обомлеть. Надо же, вот она, настоящая русская красавица, которую видишь секунду, а помнишь всю жизнь. Услышав, как девушка открывает входную дверь, мать крикнула вдогонку. «Смотри недолго, никаких дополнительных шопингов!» «Какой шопинг в такую холодину и дождь?» — пробормотала Аленка и проворно выскочила за дверь. Прошлым летом они с Ольгой, близкой подружкой, после выпускного бала купили недорогой тур в Питер, чтобы как-то отметить окончание школы. Впереди были экзамены в университет, а поездки в Париж и Вену они приберегли на будущее. Тем более, что таких денег в их типичных офицерских семьях и не водилось. Но подружки не слишком печалились, поскольку были уверены, впереди вся жизнь, съездят еще. И поэтому плацкартный вагон поезда показался им вполне удобным для путешествия в бывшую столицу империи. На второй день своей питерской экскурсии они, нагулявшись по Эрмитажу так, что ноги стали ватными, а в головах образовался настоящий винегрет из картин великих, присели отдохнуть в огромном зале со сверкавшим паркетным полом. Зал этот помнил, наверное, еще прикосновение маленьких туфелек Натальи Николаевны Пушкиной. В этом помещении размещалось всего несколько больших полотен на библейские сюжеты, которые, конечно, стоили того, чтобы постоять перед ними хотя бы четверть часа. Но уставшим от впечатлений девчонкам было уже не до мучеников и героев, живших почти 2000 лет назад. Тем более, что Библию ни та, ни другая никогда не читали, поэтому понять, кто эти люди в красных и голубых одеждах, и почему они так задумчиво смотрят на окружающий их мир, Им было не дано. Живопись и все, что с нею связано, существовало где-то в иной цивилизации, отдельно от них, родившихся в смутное и нервное время последнего десятилетия XX века, когда хлеб духовный резко упал в цене по причине малого спроса. А сколько стоит настоящий хлеб, им еще только предстояло узнать, если не повезет. Девушки вытянули свои стройные ножки, чтобы те хоть чуть-чуть отдохнули, и, наконец-то, на минутку приумолкли. Хотя перед этим все время, пока ходили по бесконечным залам Зимнего дворца, постоянно разговаривали друг с другом. И самое удивительное, темы не иссякли, хотя, по сути, они не имели никакого отношения к сокровищам мирового искусства, с которыми они соприкоснулись во время экскурсии. Вы спросите, что же это за темы такие? Да какое это имеет значение? Спросите их спустя 10 минут, о чем они только что разговаривали. Сами не вспомнят. Когда юные провинциалки чуть отдохнули, и у них опять пробудился интерес к жизни, обе одновременно обратили внимание на статного молодого мужчину с красным шейным платком. Платок делал его удивительно похожим на пионервожатого со старинного плаката. Мужчина старательно копировал на своем холсте картину великого мастера эпохи Возрождения. Казалось, сейчас художник оторвется от работы, строго взглянет на окружающих его зевак и, сделав салют рукой, в которой держал кисть, крикнет: «Будьте готовы!» Но нет, не крикнул, а продолжал работать, очень сосредоточенно, никого вокруг не замечая. Как видно, его не интересовало ничего, что выходило за пределы холста. Как же девочки могли пропустить такое зрелище? Они не пропустили, а, пошептавшись, решили подойти поближе и понаблюдать за рождением шедевра. Им еще никогда не доводилось видеть вживую настоящего художника. Да и парень был хорош собой, из той породы, что сразу нравится женщинам, молодым и не очень, незамужним и разведенным, богатым и, хочется сказать, бедным, но я поостерегусь. Вряд ли бедной девушке или женщине здесь было что ловить.